Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Андрей Канев, настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери на Семи Ключах города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Мы очень часто в новостях на нашем радио читаем о каких-то новостях из храма Владимирской иконы Божией Матери. Мы знаем, что у вас есть и реабилитационный центр для особых детей, и просто вы устраиваете очень много различных акций, и поэтому отец Андрей, очень рады, что вы согласились с нами сотрудничать. Хотелось бы первую передачу посвятить знакомству с вашим приходом. Тут логично понимается, что у вас достаточно многочисленный приход, да, батюшка? Сколько вот вы бы сказали постоянных прихожан у вас?
Не считали. Ну, я считаю, что много. Вот если брать по вместимости храма, то храм нам тесен уже очень давно.
Как так получается? Некоторые священники жалуются, да, что люди приходят, уходят. Вот как получается собрать вот это вот, чтобы люди хотели вместе быть, чтобы это было для них большая семья вторая?
Ну, это надо очень много работать. Ну, в первую очередь священнику понять, что вообще он хочет. Вот если, допустим, цель священника создать
общину приходскую, тогда надо на эту цель работать. Вот, а для этого нужно серьезный фундамент для создание общины. То есть недостаточно желания самого священника, вот просто хочу создать, да, а она не создается почему-то. То есть нужно что-то делать. Вот, допустим, ну, ты захотел быть здоров, да, надо лечиться, там, да, физкультурой заниматься, захотел образование получить, надо учиться, да, ходить куда-то на какие-то курсы, там, институты, школы, там, и так далее. Также и здесь создание общины — это не просто эмоция, это на самом деле целая методика. Насколько я понял, да, работаю уже 20 лет на одном месте, что это действительно методика.
Поделитесь секретами.
Да не секретами, это все давно уже известно. Ну, во-первых, надо заниматься в первую очередь катехизацией. Вот вся сердцевина, так скажем, да, община, она создалась, нашего прихода создалась только благодаря работе со взрослыми. Чем катехизация — это не две беседы перед крещением. Ну, если кратенько, да, сказать, на самом деле никаких секретов нет. Я этим начал заниматься давно, еще где-то в 1999 году. Я был в командировке в Нижнем Тагиле. И там занимался крещением людей, ну и подготовкой. Ну, сколько это была на тот момент мной понимаемая подготовка, на самом деле это все была беседа во время крещения. Вот, и было понятно, что люди пришли случайные, люди пришли, ну не все, конечно, 100%, но общее впечатление от этого процесса, когда ты крестишь незнакомых людей, не готовых, очень тягостное. У меня твердое оставалось впечатление, что я обслуживающий персонал, допустим, официант в каком-то баре, в которому... Но все равно, что заказали люди, да, его задача же обслужить.
А это прямо видно, что это человек просто вот сейчас покрестится, и дальше у него какие-то дела на вечер. И все.
Да, конечно. Ну, кто-то, допустим, там какие-то единицы очень благоговейно воспринимали, но основная масса была явно не готова к крещению. Это очень просто выражается. Во время крещения есть такой момент, когда человек должен повернуться лицом на запад, символически обозначающий сатанинскую сторону, и дать обещание отречься от сатаны. И дунуть и плюнуть на него. Это символическое такое действие, оскорбительное. И когда ты понимаешь, что на самом деле происходит, что ты маленькая козявка такому падшему духу, да, даешь вызов, по большому счету. Но не то, что ты сильный, да, потому что ты веришь в Христа, и Он тебя защитит. И вот когда в этот момент люди начинают смеяться, и для них это комическая история, то есть понятно, что люди не готовы. Они не понимают, что происходит с ними. Не ценят вот того удивительного чуда, которое происходит во время крещения, когда взрослый человек уходит из купели без грехов. Понимаете? И я знаю многочисленные истории, когда люди не готовы, а после крещения же шли, там, совершали их снова. Ум третий остается, и лукавый остается. Ему даже в шутку брошенная вот эта фраза и плевок этот, он это не прощает. И человек вновь впадет в грехи еще худшие. Все это знаю на практике. Вот. И когда я покрестил 1000 человек и понял, что они все в церковь не ходят, я задумался о том, что надо что-то делать. Вот, надо готовить людей. И когда уже оказался на семи ключах, это тоже было в 99-м году, там приход только-только был открыт. По сути, я первый отслужил литургию, первую в этом храме. И человек там было несколько буквально. То есть мы начинали с нескольких человек, причем живущих в пансионате семи ключей. Это старики, это инвалиды, детство. Ну, не самая, так скажем, публика активная, да, вот как можно представить. Ну, это хорошие, замечательные люди, я тепло о них вспоминаю, но все равно это было начало самое. И стали люди делать заявки на крещение. Я сначала делал одну беседу, 2, 3, 4, 5, 6, это все было неэффективно, потому что после даже 6 бесед, то есть представьте, раз в неделю ты с ними беседуешь, это получается, что ты полтора месяца с ними, в принципе, уже знакомишься. Вот. И когда эти люди пропадают, а у нас ведь край города, у нас не центр, у нас нет текучки такой людей, единицы, ты можешь проследить их судьбу. Более того, если кто-то знакомый наш их покрестил, полтора месяца ты с ними возился, а потом оказывается, что этот человек после крещения снова возвращается в грехи. Вот таких примеров было много. И мне стало понятно, что надо не только теорию давать, а еще, во-первых, проверять ее, да, ну, в виде такого, я это называю экзаменом, это беседа в виде экзамена. Не надо думать, что там билеты, там строгие учителя, это просто беседа. Обычная человеческая беседа один на один. Вот, если человек не усвоил, значит, он идет готовиться заново. Вот, они без всяких снисхождений. Вот. Ну, это тоже по-доброму, на самом деле, происходит. Я знаю много историй про наш приход, что якобы тут какие-то жестокости. Да какие жестокости? Но если это важно, если это принципиально важно, да, как мы отнесемся, допустим, к экзаменатору, который будет принимать у курсантов, сдающих на права, что они не знают, допустим, правил дорожного движения? Мы скажем, да ладно, он жестокий, да? Или скажем, да, ну да, он молодец, да, он все-таки выпускает знающих людей, а не кого попало, которые потом сбивают пешеходов и создают аварии, да?
Отец Андрей, я с вами полностью согласна, потому что даже сама я не являюсь катехизатором или пастырем. Меня всегда, например, расстраивают истории людей, которые, ну, в детстве были крещенные, да, они в церковь не ходят, это им все не важно, но вдруг какие-то в жизни сложности, и они сразу же говорят, меня вот спрашивали пару раз, а в какой храм лучше поставить свечку? Я так понимаю, куда эффективнее будет, да? Вот. Ну, как бы, мне всегда хочется спросить, если ты не ходишь в храм, зачем тебе свечку ставить? Ну, я вот крестилась, мне было 15, и до 15, когда я не прошла все эти беседы, у меня не возникало смысла, вообще даже желания идти в церковь. Ну, а зачем, если действительно, ну, это ну, не так, твоя жизнь?
Ну, да, веры нет, и поэтому, да, действительно. Вот, и потом стало понятно, что ну, кроме экзамена еще нужно давать еще и практику. Практику в виде знакомства человека с аскетической стороной христианской жизни. Опять же, не надо представлять, что мы учим людей жить в пустыне, там, на одном яблоке в неделю, это неправда. То есть мы учим человека, показываем, какие есть грехи, да, с чем он расстается, крестясь, и куда он не должен попасть заново, да, и как бороться. То есть элементарные какие-то навыки борьбы с грехами, подготовка к таинствам тоже здесь включается, да, знакомство с таинствами церковными. Учим человека, как поститься, причем на его уровне, а не просто вот брать какой-то календарь, там, где там сухоедение, он не понимает, что это такое, да, и надрывается, потом бросает. Нет, вот это все очень индивидуально подбирается, там молитвенные правила и так далее. То есть это такая очень глубокая, серьезная работа. И вот после этого, да, как создалась, это я вам рассказываю кратко то, что у меня было там в течение 2-3 лет вот этих экспериментов. Причем были интересные данные, я их часто озвучиваю, но поскольку мы с вами первый раз, я вот вам расскажу, может, это тоже как-то будет интересно кому-то. Поскольку мне было интересно, с чем человек приходит в церковь, то в течение двух, креститься имею в виду, да, заявка крещения, в течение 2 лет мы проводили опрос, по какой причине вы хотите покреститься, принять крещение. Вот, знаете, интересно очень данное.
Да, очень интересно, да. Топ-3, то, что называется.
60% людей пришли креститься, потому что они собрались идти к экстрасенсу, вот, и он не принимает некрещенных. Поэтому они хотят покреститься, и, ну, на тот момент это было.
Слушайте, интересная технология у экстрасенсов, я вам скажу.
А да, она очень обычная. Они же враги Христовы, поэтому им нужно, некрещенный человек, он и так им принадлежит. А крещенного нужно в его лице осквернить Христа. Знаете, вот очень простая технология.
А, батюшка, они прямо это осознают или они это делают тоже
кто-то
под,
осознает, а кто-то нет.
Под силами?
Да. Угу. Тут разное. Я не делал исследований, но вот те материалы, mm-hmm. которые мне попадались, кто проходит какие-то высокие степени посвящения, они знают, что они делают. А те, кто только начинающие, они думают, что это просто ну, какие-то там силы там, космические им подсказали. На самом деле мы знаем, что это космические силы, да, с рожками, с ножками, там, с хвостиками. Вот. Это 60%. И поэтому, конечно, когда эти люди, я мы беседы построили так, что в первой же беседе рассказываем, что к бабкам ходить не нужно, это на самом деле неправильно является грехом с точки зрения христианина, эти люди, конечно же, отпадают сразу, потому что они понимают, что здесь они не получили, да, то, что хотели, идут в храм, где требования меньше, ну, видимо, крестятся и снова выпадают из церкви, просто идут решать свои вопросы. 15% это люди, которые хотят крещением, с помощью крещения поправить свое здоровье. Ну, это тоже разочарование, потому что крещение здоровья не приносит.
Не гарантирует никакого эффекта.
Если даже не наоборот. В некоторых случаях, когда христианину, ну, по промыслу Божию нужно поболеть, да? И от этого не уйдешь никуда. Еще 15% это были, как я их в шутку называю, неудачники. У них в жизни там все не складывается, все нехорошо, да, и они решают, что надо покреститься, чтобы вот поправить там, бизнес, там, отношения с женой, там, с детьми. Вот. И 10% это оставшиеся. Это люди, которые говорят, что это старая русская традиция, поэтому мы должны креститься.
Да, мы русские, поэтому.
Да. Это такая самоидентификация, да, сработала. Вот. Ни один человек не сказал, что я ради Христа, там, ради вечной жизни хочу, понимаете? Это очень серьезные вещи.
Потом а откуда это знать? Если человек никогда не жил в православной среде, действительно, откуда ему знать, что за Христа, оказывается, нужно жизнь отдавать?
Понимаете, разные люди бывают. Не, то, что отдавать, мы не просим его отдавать жизнь.
Ну, в переносном смысле, конечно, никто
просто
не говорит.
Про... Я ко Христу хочу, а я хочу быть христианином, я хочу быть членом церкви. То есть, ну, простые же, это не то, что там хочу спасения, это уже более такой какой-то высокая цель, хотя правильная, единственная на самом деле. Но и формулировать человек могут по-другому, да? А не так, чтобы поправить здоровье там, или решить какие-то материальные вопросы.
Нет, а меня просто так удивляет. Действительно, человек приходит на крещение, видит вас, священника, и говорит, у меня бизнес рушится вообще, просто полный ноль, хочется покреститься.
Да, чтобы поправить проблемы свои, решить. Да, и поэтому, конечно, кто-то оставался, да, и в ходе этих занятий потом выходили люди, которые действительно потом уже вливались в приход. У нас крестились и крестятся единицы в год. Единицы, там десятки, может, человек, может, редко 20 там, человек.
А для сравнения, сколько приходит и сколько крестится?
Я сейчас не помню ту статистику. Сейчас у нас все немножко поменялось. Поскольку у нас сейчас многие храмы отказались от катехизации, надо честно сказать, я не в плане критики, просто констатации факта. Раз мы эту тему начали говорить, и осталось в городе несколько храмов, которые этим занимаются, то понятно, что выбор очень... очевидно, да? Люди, которые хотят покреститься, чтобы решить свои вопросы, они к нам не идут. Но сейчас к нам на курсы приходские приходят те люди, которые уже когда-то крестились, уже набили шишки, и они хотят узнать по-настоящему веру сейчас, да, и в эти аскетические вопросы, подготовиться к исповеди за всю жизнь, да, в которых желающих креститься почти нет.
Желающие просто стать прихожанами, а не захожанами.
Да, причем не только нашего храма. Вот у нас, допустим, набирается группа там 30-40 человек в месяц, да, мы так набираем сейчас, то там большой довольно-таки процент прихожан других храмов. Ну, мы делаем сито такое, что не наш, там уходи, там нет такого. Но хочешь, походи, это открытые беседы, туда может любой приходить.
Их 12, как обычно?
Нет,
больше?
И больше. Причем я ставил целью с самого начала, и меня поддерживают наши катехизаторы, священники, которые ведут, что мы не ставим задачу вычитать часы. То есть мы все-таки не университет, мы живая община, да, живая семья. И вот если чувствуем, что группа тормозит в чем-то, вот на какой-то вопрос Нина поняла. И поэтому задача катехизатора остановиться на этой теме и так ее развернуть, да, с различных сторон, чтобы вот сидящие здесь живые люди поняли эту тему. Вот поэтому вот бывает, что растягивается. А бывает, что и быстро проходит. Бывает индивидуально мы занимаемся с людьми, конечно же. Вот.
Отец Андрей, такой вопрос. Если человек является постоянным прихожанином другого храма, ну, например, переехал в ваш район, хочет пойти к вам в приход, ему удобнее, ему тоже нужно проходить, или он может к вам сразу на беседу прийти, сдать экзамен экстерном?
Нет, нет, мы таких людей не мучаем вовсе. Вот если человек приехал к нам в район, да, в районе нашем живет, другой приход ходил сейчас, тут вроде стало удобнее. Да проблем нет, он об этом заявляет и участвует во всем, что хочет. Но если, допустим, у него выявляются недочеты в духовной жизни, ну, которые там раньше, допустим, были незаметны, там, или еще что-то, что требует корректировки, тогда, конечно, священники рекомендуют, что, брат, пройди, пожалуйста, может быть, ты увидишь свои проблемы здесь. Вот тогда да. А если так все нормально, то... Или, допустим, он пообщался с другим прихожанам, говорит, я хочу походить сам, пожалуйста, ходи, все открыто. Объявления об этом висят в интернете у нас, когда эти курсы идут, какие темы. То есть любой человек, допустим, он хочет узнать, допустим, ну, там, о страсти чревоугодия. Вот ему захотелось узнать, да, или повторить, пожалуйста, он знает, что где-то, ну, там-то проходит, кто-то ведет, такой-то человек, он, пожалуйста, приходит в определенное время, слушает беседу. Вот, там делают какие-то свои выводы. Надо, остается советовать, задать вопросы священнику. Вот так. То есть это как бы очень все живо на самом деле. И в таком хорошем дружеском тоне все идет. Нормально.
Отец Андрей, расскажите еще, какие направления есть у вас на приходе.
Ну, поскольку, видите, у нас храм находится далеко от центра, да, на окраине, буквально физически на окраине города, то вот эта специфика, и 10 лет мы находились в доме престарелых, она все-таки подвела свою специфику. Как они появляются? Вот появляется взрослый человек, чем-то интересующийся и способный увлечь детей, да, и мы, соответственно, устраиваем такие курсы. У нас там и начиная от английского, китайского, языка.
Английский и китайский у вас есть?
Ну да.
Ничего себе.
Ну не англо-китайский, отдельный. Потому что появился человек, владеющий китайским, говорит, я хочу преподавать, ну пожалуйста.
Ну мне кажется, батюшка, это точно повод гордиться, потому что китайский на приходе, мне кажется, это точно.
Особенно для семи ключей, да, на слезоксировке. Ну, кто не знает, у нас там очень большой процент китайцев живет, потому что рынок, это Ганский ряд там рядом у нас.
А как с церковлением китайцев обстоит?
Никак.
Никак? Не хотят?
Нет, нет, это очень закрытая нация на самом деле. И они очень живут так закрыто и очень плохо поддаются, так скажем, и русификации, и тем более катехизации.
А вот, батюшка, еще хочется задать вопрос. Я вот, например, на своем сыне замечаю, что в воскресенье он больше хочет на литургию, не столько потому, что литургия, да, праздник. Ну, конечно, с одной стороны, есть оправдание. Ребенок еще маленький, что с него взять? А зная о том, что после литургии будет трапеза, и там будут другие дети, и можно будет побегать, поиграть. И вот, глядя на детей, понимая, что и у самого взрослого человека тоже такое есть, он тоже хочет прийти, чтобы пообщаться с людьми, которые ему приятны, провести хорошо время. Вот это такая тонкая грань, да, мне кажется, когда здорово, что есть община, но чтобы человек все равно приходил в первую очередь на литургию, а
ну, да,
не...
Это главное,
как
да.
Вот вы с этим боретесь или не боретесь? Или как
нет,
это?
Я не борюсь совершенно. Совершенно не борюсь, потому что когда люди подготовленные, да, вот, почему и важен процесс катехизации, что он знает, что такое главное. Понятно, что люди разные, и всех под одну гребенку нельзя причесать. Кому-то нужно такое общение, кому-то нужно общение в семье, да, поэтому у нас нет цели досуг организовывать. Вот хотите собираться, да, ну, вот, собрались с маленьким, молодые мамочки с маленькими детьми пообщаться, да, пожалуйста. Делают заявку, мы уделяем помещение, пожалуйста, идите, общайтесь, занимайтесь. Проблем никаких нет. Вот хочет человек там поделиться чем-то, вот у нас, допустим, есть чемпион мира по шахматам среди инвалидов, он говорит, я хочу проводить шахматы, пожалуйста, проводи, общайся, занимайся, да? То есть вот в таком плане. То есть специально какие-то там тусовки мы не устраиваем, это все делается по, ну, так скажем, по естественному течению обстоятельств. Есть желание, делается. Вот, но в основном у нас все направлено на детей, потому что если мы детей сейчас упустим, да, то какой будет рост общины в будущем, неизвестно, да? Поэтому надо в детей вкладывать все, что мы можем. Вот, и поэтому у нас есть и кадетский класс, корпус кадетский.
Это для детей это именно подростковый возраст?
Подростковый возраст, mm-hmm. да. Это десантный клуб военный, сейчас у нас есть для детей, кто к армии хочет готовиться. Есть всяческая деятельность, связанная с казачьим хутором, Это и походы, и занятия с лошадьми, которые у нас тоже на приходе есть.
У вас есть лошади?
Да. И можно записаться там и кататься. Как это работает, я не знаю, поскольку
знаешь, что. А как у вас появилась конюшня? Вам кто-то пожертвовал лошадей?
Да.
Позвонил и сказал: отец Андрей, возьмите лошадей.
Да. У нас не было ни конюшни, ничего, кроме моей мечты, что надо лошадей завести. И вот 3 года назад позвонил человек, с которым я буквально там недавно познакомился, в тот момент, и сказал: спасите 2 лошадок, их отправляют на колбасу. Возьмете? Я говорю: возьмем. Ну, понимаю, что у меня ни специалистов нет, ни конюшни. Ну, все это сделали, конечно, и люди появились. Вот, и дети сейчас занимаются. Ну, забавно, это не главное. Это не главное, но это так, появляется само собой. Я не тратил никаких денег, чтобы их покупать, этих лошадей. Но вот эта вот работа, да, с детьми, она важна, потому что ну, в церкви должны быть дети. Ну и еще есть разные проекты, допустим, там походы летние, там летний лагерь у нас в обязательном порядке уже в течение многих лет идет.
Городской летний лагерь или городской. Вы выезжаете?
Мы часть проводим времени на приходе в городе, знакомим детей с городом, как правило, это выезды в другие храмы, какие-то исторические места, музеи. Вот. А часть времени мы проводим в лесу, тоже обучаем, потому что важно, чтобы городские дети немножко тоже видели другую сторону жизни.
В палатках прям живете?
Да. И это очень интересно. Интересно, когда дети действительно там муравьев не видели никогда, там будучи 12-летними.
Ничего себе,
например,
прям
да.
Не видели.
Или там травку никогда там босиком не ходили. То есть это открытие людей. Вот. Есть у нас поисковый отряд. Орленок называется, мы уже 8 лет ездим в Смоленскую область, на места боев обороны Москвы 41-43 года, уже стали своими в этом поисковом движении, мы там разворачиваем полевой храм, служим литургию, наши дети там поют, панихиды каждый вечер, активно очень работаем там, так скажем, по церковлению поисковиков смоленских, и кто приезжает к ним в гости, хорошее очень общение получается, доброе. И много чего сейчас, может быть, не вспомню, да, особые дети вот тоже у нас есть. Реабилитационный центр, он начинался с одной семьи, активной семьи, у которых, семьи Бакиных, которые помогали храм не строить, и у них ребенок, старшая дочь Полина, у нее ДЦП, вот, и я видел, как живет эта семья, да, как борется за дочь. Через них познакомиться с другими семьями. И было понятно, что надо организовывать это при храме, потому что, как правило, с детьми инвалидами остается мамочка. У нас папочки, к сожалению, не крепкие. Как только рождается такой ребенок, папочка почему-то предполагает себе другую женщину найти, а эту бросить. Вот. И женщина остается вот в этом, ну, буквально сгустке горя. Я по домам их поездил, посмотрел, как живут эти люди. Вот, и было понятно, что надо хоть какую-то отдушину создавать. Вот, и мы это сделали, как имеем какую возможность, да, как понимаем. И раз в месяц, вторую субботу каждого месяца мы встречаем семьи с детьми-инвалидами с психическими заболеваниями. Ну, кто может, там причащается, кто может, просто присутствует. Потом мы их кормим, потом наши добровольцы с ними занимаются, а с мамочками священник занимается, общается. А каждое второе воскресенье после литургии, после второй, у нас 2 литургии, потому что первую мы не умещаемся, у нас 2 литургии. По воскресенье, по праздникам, по большим, приезжают эти семьи с детьми-инвалидами, у нас специальный подъемчик сделан, там среда специально подготовлена, они на колясочке там стоят, священник для них служит небольшую службочку, и исповедуют и причащают. Также для них воскресная школа идет, с мамочками отдельно занятия. В общем, вот так, такая отдушина выходит замечательная. Потом творческие какие-то у нас есть, кружки для детей-инвалидов. Театральная студия «Добрый день» и всякая суета. Сейчас трудно даже вспомнить, что есть. Вот. Но самое интересное – это то, что вот объединяет единый дух этих родителей. Это здорово, что, поскольку катехизация, она дает возможность познакомиться с человеком. И он становится тебе родным. Вот, поэтому эти люди и готовы и помогать, и выручать, когда нужно, и решать вопросы, и заниматься с детьми и так далее. То есть очень все получается, ну, на мой взгляд, интересно.
Отец Андрей, большое спасибо за ответы на мои вопросы. Очень надеюсь на наши какие-то регулярные встречи. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Андрей Канев, настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери на Семи Ключах города Екатеринбурга. Еще раз спасибо, батюшка. До новых встреч.
До новых встреч. Спасибо вам за приглашение. До свидания.